Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус. Сьогодні мій суразмовця були намісник командира бойової групи антитерористичного підрозділення МУС «Білорусь Алмаз» Ігор Макар. Добрий день, Ігор.
Здравствуйте, Ганна. Давно не виділись. Приємно вас бачити.
Прикладно год тому, амаль год тому мы с вами упершиню зробили интервью на «Свободе премиум», и оно тогда вельми широко разошлось. За год вы стали публичной особой, зробили несколько вельми гучных расследований, стали фигурантом широко гучных справов. Ну, мне подалось, что у вас политичные амбиции з'явились. Ну, але опошним часом про вас так менее чувать. Чем вы занимаетесь теперь? Что робите?
Спасибо за такую оценку откровенную, потому что последнее время, вот то, что я сейчас услышал от вас, я этого не слышу вообще. И я вижу, что вы видите то, что я сделал. И это действительно очень-очень большая работа и кропотливая. Причем, я думаю, что вы понимаете, что я во многом рисковал своей жизнью и своей судьбой, и своими близкими людьми. То, что я исчез из медийного пространства, это, наверное, зависит от того, что первый мой был шаг, это когда на День воли я призвал людей не выходить под дубинки. Потому что мои люди, те, которые работают в органах, они мне все говорили одно и то же, что будет все одинаково. Никто никому ничего не позволит. Режим будет работать сурово и жестко. И я понял, что эти жертвы, они никому не нужны. Но я никогда не мог предположить, что данным заявлением я сломаю картинку многим людям. После этого со мной прекратили работать практически все площадки, Маланка. Значит, не отказали единственное, что радио 97, но благодаря Байполу, моим коллегам, бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которые рассылали сообщения и беседовали лично со многими, чтобы с Макаром прекратить работать. Этого я не понимал. Но это все улеглось. Благо, у меня есть свой канал YouTube, который я развиваю. Я общался с Олегом Алкаевым. Недавно я совсем разговаривал с Бородачом. Он меня абсолютно понял, причем, что все понимают конкретно, какие он ролики создавал. Но ему я позволил свой адрес высказывать то, что он говорил, потому что я уважаю человека, который много видел. Это был друг генерала Захаренко. И это ему позволительно. Далее, наверное, чтобы все люди понимали, я хочу затронуть другую тему, тоже наболевшую. И хочу это поднять первый и последний раз. Это мое появление с Георгиевской лентой на 9 мая.
Вот я именно про это хотела вас запытать, потому что это выкликало... Ну, у многих белорусов негативную реакцию, потому что эта георгиевская стужка ассоциируется с оккупацией Крыма, мая совсем не то значение, якое могло иметь там, например, у годы Другой Сусветной войны.
Ганна, вы правильно сказали, что вот эта вот ленточка, она имеет какое-то отношение к оккупации Крыма. Так вот, я как белорус, как патриот своей родины, защитник людей, те, которые там живут, я хочу сказать так, что нас интересуют только наши проблемы, то есть проблемы Беларуси. И я не очень сейчас понимаю, почему проблемы Украины перекладывают на Беларусь. То есть вот эта пропаганда, она уже перешла и в Беларусь. То есть вот непонятное количество блогеров украинских, которые несут белорусскую повестку. Вот сейчас мне это непонятно. Но я вернусь к георгиевской ленте и к самому себе. Я хочу сказать всем, что я военный человек. Появление с георгиевской лентой на 9 мая, прошу заметить. Это я отдаю дань и уважение тем людям, которые погибли за нашу с вами свободу. И абсолютно нет моей вины в том, что данный символ свободы, данный символ победы присвоил один человек или группа людей, которые используют его в целях пропаганды или иных целях. Понимаете? Я... Вот те люди, которые это заявляют, это люди, я их называю юношами, потому что я многих понял, когда ко мне обратились потом, уже и в телеграм-канале, и в боте, и писали люди преклонного возраста, гораздо меня старше, что Игорь Петрович, вы зря это сделали, потому что вы не понимаете, вы давно не были в Беларуси. И я их понял только лишь потому что вот люди моего возраста, и, допустим, вот моего и далее, еще это понимают. Но люди, которые моложе, действительно этого не понимают. Они рождены были в другое время. Ветеранов уже практически нет. Но я позволю себе сказать такую вещь, что вот те, кто это заявляет таким образом, да, что, ну, называя это колорацией ленты, я бы хотел бы посмотреть на них, смогли бы ли они 9 мая подойти к ветерану Великой Отечественной войны, который еще жив, или к какому-нибудь блокаднику Ленинграда, посмотреть ему в глаза и сказать: сними колорадскую ленту. Вот для меня это, на мой взгляд, это преступление. Поэтому данную тему я не хотел бы трогать, да, но...
Я думаю, это тема для дискуссии и с историками, и с политологами, мы ее так глубоко не будем зараз закранать. Вы сказали про то, что вы давно не были в Беларуси. А сколько годов уже не были в Беларуси?
Больше 20 лет. Нет, я уехал в 2006 году. Если считать ровно мой отъезд, это более 17 лет.
Больше 17 лет. Могли бы мы, ну так, я разумею, есть безпека и все остальное, или могли бы вы рассказать, где вы теперь находитесь, я место не адрес, натурально, может, краина, так, или вы могли сказать. Ну, вот за этот час сколько краин вам довелось изменить, у одной вы жили?
Проездил я очень много, потому что в 2006 году, когда я приехал в Литовскую республику, приехал я по политическим мотивам. У меня был огромный выбор, когда мы встречались с Козулиным с послами Евросоюза. Там было более 8 послов. Но я руководствовался, наверное, выбором Александра Владиславовича. И то, что Пиатр Свайтикунас сам лично меня поддержал, наверное, основание было самое главное. Это то, что в Литве все разговаривают на русском языке, и тебе будет легко там себя там где-то реализовать, где-то построить какой-то бизнес, ну и, в принципе, просто жить. Поэтому я и уехал. Я был в очень многих странах. Был в Испании, в Италии, во Франции. Я занимался очень серьезным бизнесом. Я в Литве за 17 лет, а это большая часть моей такой, наверное, взрослой жизни. То есть я даже меньше прожил у себя на родине, потому что свою юность и детство – это неосознанная жизнь. Но осознанную я прожил больше в Литве. Поэтому я без сомнений готов сказать, и это будет точно и правда, что Литва – это моя вторая родина. В Литве я очень многого достиг. Я заработал себе на то, чтобы приобрести себе свое детство, то, которое я лишился в Беларуси благодаря тому, что я уехал. Я занимался...
А какого кшталту бизнес у вас был?
У меня был электроуслуги, электротовары с Дубаем, с Гонконгом. Поэтому как бы того, чего я лишился, я себе все приобрел в Литве. Я неоднократно говорил об этом, что в Литовской республике при любых обстоятельствах, абсолютно при любых, находись я там где-то в каком-то, допустим, там на том же 9 мая, там, с той же Георгиевской, никогда мне никто не сказал слова. Никогда мне никто слова не сказал, даже полицейские, когда я с ними разговаривал, когда меня останавливали.
Я на 8 травня отзначаю эту дату, не 9 в Литве.
Ганна, не знаю, но я бы, может быть, если уж эту тему вообще полностью закрыть, то я бы все-таки хотел, чтобы люди, если все хотят придерживаться каких-то демократических взглядов, да, чтобы они просто посмотрели на пример Литвы. Для литовцев Георгиевская лента – это символ, наверное, какого-то угнетения. Я их понимаю. И эта лента запрещена официально в Литве. Я тоже их понимаю. Сняты все советские символы. То есть этой эпохи. Я тоже их понимаю. Мне было до слез обидно, когда снимали с моста вот эти статуи солдат, потому что, ну, это мое детство. И стояли бабушки и тоже плакали, но их сняли. Но это бог с ним. Но я скажу так, что никогда и никто мне не сказал против, когда я 9 мая выходил из дома, ехал длинную дорогу, приходил на кладбище с Георгиевской лентой. Никогда, ни один полицейский. Но именно 9 мая. Они это понимают, потому что погибло много и литовцев, и белорусов, и украинцев, и русских солдат. Понимаете? Но если я эту ленту одел бы 10, 11, 12 и так далее, это бы было уже пропаганда.
Игорь, я хотела запытать, вот за гэты час, які вы не ў Беларусі, як вы самі змяніліся, на што вы сталі глядзець інакш? Ну і за апошні год, і за весь гэты перыяд. У чым вы там, ну, максім расчараваліся, што цяпер абсалютна інакш ацэньваеце? Ці вы засталіся тым самым чалавекам, які з'язджаў з Беларусі?
Я думаю, что, ну, естественно, конечно, я повзрослел. Единственное, что в жизни я чего не достиг, это просто не создал семью, потому что по понятным мне причинам я уехал со своей родной страны, где я жил, где у меня были отношения, где у меня было много, огромное количество друзей, у меня даже в телефоне не хватало памяти. Сейчас у меня нет никого. Но измениться, я думаю, что я не изменился. Меня больше всего изменила эта политика. Вот то, куда я сейчас, даже не побоюсь этого слова, влез. Потому что если бы не было столько людей, моих близких, в местах лишения свободы, и я не был обозначен террористом, и не было уголовных дел, Ганна, поверьте, я бы уже с этого бы ушел. Потому что моих нервов только благодаря моей команде. Вот только благодаря моей команде и еще нескольких близких людей, благодаря которым я еще этим занимаюсь. Потому что мне иногда я могу выйти из себя даже из-за простого сообщения просто одного человека. Это на фоне всего, это Ганна ничто. Но меня это иногда просто вводит в какой-то ступор. Я хочу каждому что-то объяснить, я хочу каждому что-то показать, каждому что-то доказать, но я один это не могу сделать. И вот совсем недавно я разговаривал с Вероникой Цыпкало. Я понимаю желание всем соединиться, всем стать в один строй и всем быть вместе, чтобы принимать осознанные решения, совместные решения, те, которые будут каждый день шаг за шагом приводить нам к победе. Самая тема, я думаю, что вы поймете, о какой теме я говорю, самая важная тема, которая не затрагивается практически никогда, это тема политзаключенных. На ней только хайпуют, ее поднимают везде, но никто и ничего не делает. За все время вышло на свободу, да, вот Лукашенко отпустил, там 13 человек, из них только одна девушка. Это практически ничто. Но почему эта тема не ставится во главе всего?
Чому вы меркуете, что она не ставится? Ну, все белорусские незалежные СМИ, которые работают в складанных умовах, ну, 50-60% что дня информации, это тема лиц зневоленных, так?
Ганна, хорошо.
Уздымается,
Я понимаю вас, что эта тема поднимается. Но вы же меня прекрасно понимаете, что важны итоги. Что сейчас делается? Могу поднять тему киберпартизан. Я понимаю, что ребята работают. Я понимаю, что они стараются. Я понимаю, что они достают информацию. Но простите, у вас есть терабайты информации. Если она важная, действительно, а не такая, как вот мы видим, Байпол публикует. Для чего? Начальник какого-то Слонимского или там Солигорского РОВД, жены нет, он едет к любовнице. Это, ребят, нас это приводит к победе? Нет. Но если у вас действительно терабайты информации, и она действительно важная и существенная, а не такая, как, к примеру, Павел Эксамон мне предлагал купить за 50 тысяч долларов фильм про убийство генерала Захаренко. Если это не обман и не пыль, давайте тогда ей воспользуемся правильно. А правильно я уж понимаю, ну, что такое правильно. Я думаю, что люди это понимают. Возьмите мою информацию, ту, которую я предоставил, из кабинета председателя КГБ. Я это делал лично, с человеком, лично. И в этой записи как минимум 5 составов преступления.
Дарэчы, вот я хотела как раз вот у протяг того, что вы пришли говорить, запытаться, вы ездили в свой час в Киев и давали показания в справе об забойстве Павла Шеремета. Ну, вот после не поступала информация, как там все просовывалось, и есть некий протяг этого, что вам ведомо?
Ну, когда я ездил в Киев, конечно, это дни были очень серьезное, но я руководствовался только, опять же повторюсь, да, то есть своими знаниями и своим сердцем. Мне даже женщины, я об этом тоже уже говорил, присылали письма и просто меня слезно просили: Игорь Петрович, пожалуйста, не едьте, вас там убьют. Но вместе с тем я туда поехал. Спасибо огромное украинской стороне, которая обеспечила мою безопасность на самом высоком уровне. Я, как и обещал, дал все показания. Я предоставил им много информации, той, которая до сих пор еще не опубликована. И я уверен, что следствие это все опубликует и даже докажет. А то, что произошло по делу Павла Шеремета, насколько вы знаете, было отпущено два участника, те, которые сидели в СИЗО, врач и там какой-то там, я не помню фамилию его, да, они были отпущены под домашний арест. Это уже показывает то, что данное дело движется. Плюс Зеленский взял это под личный контроль. Поэтому я думаю, что все-таки время очень скоро расставит все на свои места. И я в этом надеюсь. Плюс Павел Павлович Латушко поднял очень серьезный вопрос. Это был Нюрнбергский процесс. И я уверен, что данный процесс тоже ляжет в основу того, чтобы Лукашенко признали террористом. И КГБ, Алмаз, СОБР, Альфу, ОМОНы все были признаны террористическими подразделениями. Это, я думаю, будет уже огромный шаг к нашей победе. Огромный шаг. Это, я думаю, что будет стимул у людей бороться за нашу свободу и не делать, прошу заметить, не делать вот того, о чем мы с вами разговаривали. Вот то, что поднимается тема политзаключенных. Тема поднимается, но что мы делаем? Киберпартизаны публикуют информацию, не нужную абсолютно никому. ДНС, буслы взрывают канистры на плац ОМОНа. И мы прекрасно понимаем, что именно после этих взрывов, никчемных вообще абсолютно, которые не пострадал ни один каратель, зачищались целые районы города Минска. И Зельцер этому не исключение. И смерть Зельцера в каком-то смысле лежит вот именно на совести тех людей, которые это сделали. Понимаете? Поэтому тема-то поднимается. Но что мы делаем? Если мы движемся в демократическом сообществе к победе над режимом Лукашенко, так как это делает штаб Светланы Георгиевны, тогда зачем эти жертвы нужны? Зачем? Давайте не будем ничего взрывать, давайте экономить наши силы для того, чтобы, если вдруг демократический способ не даст своего успеха, да, мы все соберемся, все блогеры, Светлана Георгиевна, Павел Павлович Латушко, Валерий Цыпкало, все абсолютно, и призовем всем выйти один и последний раз за нашей победой. Для чего сейчас это все делается? Мне это непонятно.
Ігор, я хотела вас еще про вельми важную речь такую запитаться. Вы говорите про, ну, вы сейчас говорили про ваших людей у органах, які дають вам інформацію. Так, натурально, що зараз любые контакты максимально отсочиваются, так? Але з того, що ви можете ведать, з тих контактів, які у вас есть, якая там тепер атмосфера, якая там тепер ситуація серед тих людей, які засталися, які не сійшли?
Ой, Ганна, это, скажу так, что эта тема очень серьезная. И вы понимаете, что каждое мое слово, которое будет сказано в эту сторону, оно может негативно отразиться, да, вот на тех людях или на тех структурах, да, где люди работают. Но вместе с тем я себе позволю сказать, наверное, самое главное. Самое главное – это то, что вот совсем недавно мы разговаривали с Валерием Вильямовичем. Значит, вот самая главная вещь – то, что режим Лукашенко держится конкретно на силовом блоке. И это никому не секрет. Мы все хотим, мы все призываем силовиков встать на сторону народа. Это правильно. И люди станут. Но станут в каком случае? Почему об этом никто не думает? И Валерий Вильямович со мной тоже согласился, и я его поддержу всегда в этом случае. Что мы предложили – вот как структура, как демократическое движение, как оппозиция. Что мы предложили силовому блоку, ради чего силовой блок хотя бы просто задумается? Ничего. Мы все просим не совершать преступления против народа. Мы все просим давать какую-то информацию, та, которая раскроет какие-то преступления. Это можно будет сделать потом. Но когда мы предложим людям то, чего мы будем руководствовать, и то, что мы обязуемся выполнить в новой Беларуси, то, что мы пообещаем оставить, или же, допустим, как мы говорили, вот я предложил, значит, что в новой Беларуси мы оплатим полностью ваши кредиты, оставим там 30% остаточного, да, потому что мы все прекрасно понимаем, что режим Лукашенко именно благодаря этому силовиков просто подсадил на этот крючок. Благодаря кредитами он их вогнал просто в эту бездну, когда силовики просто думать даже ничего не могут. Они знают, что мы пойдем на работу, у нас есть семья, у нас есть дети и у нас есть кредит. Вот то, о чем они думают. И, наверное, самое последнее – это то, что я скажу, и то, что является правдой. это не выглядит так, как это преподносит план Пирамога. Не выглядит так, как преподносит Павел Эксамон. Да, в там, дружины самообороны там кто-то... Никто, Ганна, никто и никуда не добавляется. Никто и никогда. Но самое главное. Вот в силовой системе, я это скажу правда, это спуск людей, которые там работают. Всем предельно надоело то, что сейчас происходит. Это я говорю дословно. Всем предельно уже надоело. Поэтому я думаю, вот эти слова нужно взять за основу. Необходимо в кратчайшие сроки разработать какой-то проект, который мы сможем предоставить, вот так, как сейчас делали в штабе, да, то есть они разрабатывают конституцию. Мы должны разработать проект, который люди в силовых органах, да, в силовом блоке, прочтут и поймут, что есть альтернатива, что в новой Беларуси мы будем людьми, мы будем носить погоны гордо, и мы будем защищать народ, и от этого нам никто и никогда не откажет, допустим, в каких-то там хороших словах, да, в каком-то уважении, и мы с гордостью будем уходить на пенсию. И будем нести звание сотрудника органов внутренних дел, как это в нормальной стране принято, понимаете? Вот это, мне кажется, самое главное. И Лукашенко этого больше всего боится, потому что, ну, достаточно посмотреть на то, как... Ну, не хочу его называть президентом, да, потому что меня за это очень сильно критикуют, да, пускай будет самоназванный президент. Приезжает в подразделение ОМОНа Минского и целует врученный ему черный берет. Это уровень президента? Нет. Но это то, что нужно показать, понимаете? И он готов даже руки целовать ОМОНовцам, те, которые этот режим, да, сдержали. И те, которые не помогли людям победить этот режим. Но победить тоже нужно правильно. Мы должны предложить что-то альтернативное, то, что не опустит нас ниже в бездну, а наоборот подымет, понимаете?
Ігор, давайте вернемся еще до размовы про настрои у силовым блоку. Вы сказали, да, что это моцно надокучило уже людям. Ну, да, это зрозумела ситуация, но при этом лояльность целком заховывается, так?
Конечно, и лояльность остается только благодаря тому, что режим Лукашенко очень жестоко обойдется с тем, кто просто даже подумает о том, чтобы перейти на сторону народа. И все это прекрасно понимают, но даже уже к людям в погонах дошло то, что Лукашенко никогда в жизни не побрезгует чьей-то судьбой. Даже если человек и служит ему, не народу, а именно ему. Но люди зависимы, понимаете? Человек на сегодняшний день не готов, и вот это самое важное, он не готов потерять все ради ничего, Ганна. Понимаете? Вот когда мы, демократические силы или оппозиционный блок, предложит что-то серьезное, и мы будем это все продвигать и будем внедрять в, там, в экономику, да, в силовой блок, там, там, не знаю, там, в культуру, да, тогда будет за что встать в ряды народа. Понимаете? Сейчас даже народ не готов. Почему? А к чему? Вот к чему он? То есть он пожертвует собой, пожертвует семьей, пожертвует близкими людьми. Ради чего? Не ради чего. Нету ради чего, понимаете? Вот мы обязаны вот это предложить. Что это? Это можно только коллегиально. Понимаете? То есть это нужно разработать. Да, это нужно сесть за стол переговоров всем. У нас же есть огромная куча серьезнейших политиков. Я говорю вот про того же Зенона Станиславовича Поздняка. Все должны сесть. У него есть огромнейшая, серьезнейшая программа по развитию Беларуси, по развитию культуры, да, по развитию экономики. Вот почему это не взять все вместе, да, и это все предложить людям? Людей мы должны заинтересовать, понимаете? Ведь все же хотят победы. Ведь все хотят нашей свободы. Вы посмотрите, сколько политзаключенных. И каждый день садят людей. Губопик выпускает какие-то законы за телеграм-каналы до 7 лет лишения свободы. Ганна, ну это, ну, мне кажется, уже террористической нации, как Беларусь, как белорусы, уже, наверное, в мире нет. Потому что здесь, ну, здесь каждый второй террорист был. Но это же не смешно.
И но мировое это, сообщество... Это, я говорю, это на самом деле, как высветлилось, не отповедая реальности, а многих людей наполохало вот это заявление.
Рано, но сейчас...
Это я разумела, да.
Ну, и это будет, понимаете, потому что у Лукашенко стоит одна цель. И я прекрасно понимаю, кто ему эту цель поставил, понимаете, потому что, ну, соседний брат наш, да, большой державы, он не хочет, чтобы Беларусь показала пример Российской Федерации. Он просто этого не хочет, понимаете? И я уверен, что эти задачи поставленные, они будут исполняться и выполняться. Нужно полностью весь протестный электорат убрать. А как его убрать? Только так. Они будут делать все абсолютно и будут сажать людей, уж поверьте, и посадят. И покажет в КГБ, который будет сидеть, рассказывать, что он подписан на Макара, на Тихановскую, там, на Павла Павловича Латушко, да, и ему дадут там 6,5 лет. Понимаете? А почему? Да чтобы другим было неповадно. Понимаете? И если мы ничего не будем делать взамен серьезного, то они и победят это все. Люди будут как мыши сидеть под веником, да, а в итоге просто не скажут, что, ну, хорошо, войны нет и все. Будут ходить на работу, все стабилизируется, и будет опять страна для жизни. Понимаете? Вот и все. А далее вы понимаете, к чему это все придет. Там уже и Николай подрастет, там еще кто-то там. Ну, это полный бред.
Игорь, вот вы окреслили проблемы, серьезные проблемы, ситуация, заправду, вельми складанная. А что вам дает оптимизм? Что вы верите? Что дает вам надею?
Оптимизм мне дает больше всего это просьба и воля того человека, который для меня является самым-самым близким. Мне дает оптимизм то, что я все-таки в какое-то время, я надеюсь, в ближайшее, я приеду на свою родину, в Гродно, и пройдусь по тем местам, где проходила моя юность, где я занимался в спортзале, где я заканчивал среднее образование. Я надеюсь, что я приеду к своему отцу на могилку, к своим бабушкам на могилку. И, может быть, вот я вчера со своей командой разговаривал, и мне задали такой серьезный вопрос. Говорит, Игорь Петрович, а вот если серьезно, вот что вы хотите? Вот итог. Я, наверное, был честен и сказал, что я бы, наверное, в Беларуси хотел бы быть, как в России, допустим, Кикабидзе. Когда я приду в любое заведение Минска, Гродно, Гомеля, Могилева, меня узнают все. И скажут мне искреннее спасибо за то, что я сделал для народа. Понимаете? Вот, наверное, это меня и стимулирует. И, конечно, самое главное, это то, что я бьюсь как, ну, не знаю, как рыба об лёд. Я хочу, чтобы были освобождены политические заключенные. В частности, мои близкие люди, которые пострадали очень серьезно только ради того, что я хотел опубликовать какую-то информацию, хотя я сейчас уже подсознательно понимаю, что если бы я опубликовал информацию, это просто был бы воздух. Это никому абсолютно ничего не нужно. Лучше сделать серьезное действие, которое приведет к победе и объединит людей, хотя бы 100 людей, 200 объединит. Это гораздо больше, нежели я бы опубликовал какую-то информацию, там, Массандра или еще там что-то. Но за это люди получили огромные сроки. И вы помните, наверное, того военного из генерального штаба, который нефти сбросил фотографию вот этого документа и получил там 14 или 17 лет. То есть вы представляете, вот это одна фотография. Поэтому я буду, наверное, руководствоваться тем, что я буду стараться при любой моей возможности освободить политзаключенных, освободить самых близких мне людей, кем является, к примеру, Ольга Токарчук, Сидоракин, Юрий Гаркач. Там, ну, еще много, я просто некоторые фамилии не хочу называть, но это для меня, наверное, будет моей честью. Я думаю, что я смогу этого добиться.
Дякую вялікі за размову. Гэта быў грамадскі дзеяч Ігар Макар, у мінулым намеснік камандзіра баявой групы антытэрарыстычнага падраздзялення МОЗ Беларусі. Дзякую вам вялікі. Усяго найлепшага.
Спасибо, Ганна. Да. Жыве Беларусь.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Подкасты «Радио Свобода». Праский акцент.
Привитание, это канал «Свобода премиум», программа «Праский акцент». С вами Дмитрий Гурневич, а так само мои сегодняшние гости, политичные глядальники «Радио Свобода». Валер Крабалевич, Виталий Цыганков. Привитание, коллеги.
Витаю.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим про правовую конференцию, которая отбылась у Нюрнбергу на днях, а так само поговорим про то, что все-таки признает по воле света Александра Лукашенко как легального керовника Беларуси. Давайте спочатку почнем от этой конференции, якую организовал Павел Латушко, его народное антикризисное управление. Эта конференция протягивалась добрых нескольких годин у понеделок. Выступала там больше, сдается, за 20 спикеров. Это люди, которые потерпели от катования в Беларуси, от репрессий. Это люди, которые подали заявы на деяния белорусских силовиков. Это были политики, это были юристы разные. И главная мета была распрацовать некий юридичный механизм, при этом все начать это работать, чтобы притягнуть до отказности Александра Лукашенко, чтобы творить некий, скажем так, аналог некого суду. Но зрозумело, что покольки отбывалось в Нюрнбергу, то бы кто-то зрозумело, с чем это связано, так, с засуджением 76 годов тому нацистского режима. Але давайте все-таки оценим, на вашу думку, у вогуле такая идея, она мая под собой, мая в уголь некую перспективу, а прошу того, что, политично это выглядит не кепско, конечно, потому что, политики собрались и говорят про осуждение злочинных деяний. Господар Валер.
Я думаю, что это мая больше, скажем так, на первое моральное значение, а потом политичное. А вот что тычется неких юридичных, правовых наступств, я не думаю, что это приведет до неких конкретных выников. Вот. Говорка, что это не только про Александра Лукашенко, но и про тех людей, которые так само, скажем так, которых можно обвинуватить в неких злочинствах, в том, что они сдевали людей, калечили, протягивались это робить в белорусских тюрьмах. Але як міжнародная юрысдыкцыя можа дацягнуцца да гэтых людзей у Беларусі сёння? Магчыма, гэта праца на перспектыву, на некую дэмакратычную будучыню. Але вось мне падаецца, што якраз маральнае і палітычнае значэнне гэта большае мае, большы акцэнт на гэта можна рабіць. То бок черговым разом супольнасць, тому что там присутнічалі представники розных краін, осудила белорусский режим, осудила за порушение, грубое порушение прав человека. Магчыма, гэта будзе мець нейкі пэўны ўплыў на грамадскую думку заходніх краін. Грамадская думка ўплывае на палітыкаў. Палітыкі павінны неяк рэагаваць, магчыма, узмацненнем санкцый эканамічных адносна беларускага палітычнага рэжыму. Такі ланцужок гэтага ўплыву. Але хутчэй тут, канешне, маральны ўплыў. Гэта спроба прыцягнуць увагу сусветных медыяў. Доўга не можа Беларусь знаходзіцца ў топе сусветных навінаў, яна ўвесь час сыходзіць, і таму трэба некія падставы, каб трымаць Беларусь у цэнтры сусветнай увагі. Такім механізмам трымання Беларусі ў цэнтры увагі магла б стаць Нобелевская премия мира Светланы Тихановской, но я не отрымалась. Іншыя кроки, іншыя способы притягнения уваги до Беларуси.
Виталий, я просто еще нагадаю, как раз бачу зараз у нас на сайте материал, посвященный этой конференции, и там гутарка была про то, про принятие певных таких конкретных мераў па пачатку гэтай працэдуры. Гэта, напрыклад, пачатак справы па універсальнай юрысдыкцыі супраць Александра Лукашэнкі, гэта дзеянні Лукашэнкі выпад пасадкі самалёту Ryanair, каб краіны, якія пацярпелі, грамадзяне дакладней, а ўзнікі Украіны, прызналі гэты рэжым тэрарыстычным, што працэдура павінна быць міжнародная па разглядзе злачынства супраць правоў чалавека ў Беларусі ў рамках міжнароднага механізму АБСА. І там некалькі, там за цэлую дэкларацыі, там 7-8 пунктаў, не прызнаць увогуле Лукашэнку як легітымнага кіраўніка, што ў прынцыпе дэмакратычныя краіны і робяць гэта апошні год, але тым не менш, гэтыя канкрэтныя меры, ці будуць яны мець некі плён, все-таки застануцца такой прыгожай дэкларацыяй палітычнай.
В прынцыпе, хацелася б, каб было нешта большае за тое, што сказаў Валер, хаця ён ацаніў дастаткова рэалістычна і прагматычна, і тут няма чого дадаць, сапраўды больш нейкае маральна-палітычнае адценне, але чаму все-таки, мне здаецца, гэтым не павінна абмежоўвацца, у сэнсе абмежавацца, а можа быць і будуць нейкія канкрэтныя юрыдычныя захады, ну хаця б проста заведзеныя крымінальныя справы, справа ў тым, што яны могуць і не прыйсці да нейкага лагічнага завершэння па той простай прычыне, ну што людзі, якія абвінавачаны, застаюцца там Беларусі, ці канкрэтныя нейкія сілавікі, якія па сведках пацярпелых людзей там збівалі іх, учынялі супраць іх злачынствы, напэўна, суд не можа ніякай краіне адбываць пакуль няма нейкіх сведчанняў людзей, якія, скажам, удзельнічалі як абвінавачаныя ў дадзеным выпадку. Але мы бачым некалькі такіх прэцэдэнтаў, якія вот я падкінуў бы для нашай развагі. Ну, па-першае, напрыклад, вядомы судовы працэс па збітым самалёце на тэрыторыі Донбасу. Вось, і там, нягледзячы на тое, што Расія, ну, і тыя людзі, якія былі падазраваныя, яны яго ігнаравалі, ўсё-такі пэўныя рашэнні былі прыняты, яны сталі прадметам, ну, рэальных дзеянняў, рэальных юрыдычных рашэнняў і рэальнай палітыкі. Так, і тут я не бачу тэарэтычна, вот, чаму, калі ну, скажем, па максімуму пытацца, чаму нейкі суд, карыстаючыся гэтай юрысдыкцыяй сусветнай, заўгодна ў Германіі, ў Літве, ў Польшы, не можа завесці справу супраць канкрэтнага сілавіка, пытаць сведак, якія сведак пацярпелых, вось, і нават яго адсутнасць, асудзіць яго да нейкіх канкрэтных дзень, тэрмінаў за канкрэтнае нейкае пакаранне. Вось. З таго, што я чытаў, кажуць, што такое ўсё магчыма. Но з іншага боку, вот за некалькі тыдняў да гэтай канферэнцыі у нас на свабодзе вот было маё інтэрв'ю з адным з арганізатараў, гэта Міхаіл Кірылюк, юрыст з антыкрызіснага кіравання Латушкінскага, які, ну, вот трошкі, ну, нават так сказаць, ставіў пытанне, трошкі абураўся тым, што вот наколькі гэта ўсё паводле нейкіх палітычных прычынаў ідзе не так хутка, як ім хацелася. То есть ёсць людзі, беларусы, якія гатовыя сведчыць і сведчыць, уже якія падалі дакументы, і на пачатку там гэтыя, ну, в гэтых краінах, той же Германіі, Польшы, Літве, іх прынялі, але вот неяк справа застапарылася. І мэта гэтай канферэнцыі была якраз, на думку Кірылюка, каб гэта ўсё ажывіць, менавіта з палітычнага пункту гледжання, каб вот юрыдычныя сістэмы тых краінаў, дзе былі пададзеныя гэтыя дакументы, каб яны зашывеліліся і проста пачалі іх разглядаць. Але, ну, відавочна, што тут ёсць нейкія палітычныя прычыны, вось, відаць, тыя, ну, краіны, яны ўсё-такі не хочуць ставіць такую канчатковую кропку ставлення да беларускага рэжыму, да.
Я хацеў бы пра гэта спытаць, бо глядзіце, краіны заходнія, ну, прынамсі, Евразвяз, там такі як ЗША, Канада, да нават Японія, якая пазней праўда ўчыла граматы, але яна не прызнала вынікі выбараў і не прызнала Лукашэнку легітымным кіраўніком беларускім прэзідэнтам. Заяўлялася там пра таксама пра катаванні, яны і шкадавалі, і абураліся, і ўводзілі санкцыі. Але зноў жа вось па тых словах самога Кірылюка, ды, да, ў прынцыпе, самі это бачым, ужо больш за год мінула ад выбару Беларусі, год там і два месяцы. І па сутнасці, ну, нічога не было зроблена ось у напрамку, скажам так, нейкіх механізмаў юрыдычных для асуджэння. Чаму, на вашу думку, так адбываецца? Таму што, скажам, не знаю, ну, мала ахвяр для іх, хоць это гучыць дзікавата, так-так. Ці ўсё ж такі вось менавіта тут палітычны фактар таго, каб не спальваць усе масты паміж Беларусію і Захадам. Гаспадар Валер.
Тут шмат чыннікаў. Па-першае, сітуацыя ў Беларусі не з'яўляецца такой уж важнай для заходняй супольнасці, для заходніх краін. Ось. Тут нема вайны, тут нема острага канфлікту, я не ведаю, з Расіяй, можа быць, ну, як вось украінская тэма. Другі момант, ўсё ж такі, колькасць ахвяр не такая вялікая, каб абурыць, скажам, міжнародную супольнасць. Там это не Руанда, там, дзе там сотні тысяч забітых было, там яшчэ дзесьці. Ось, третья причина – это Россия, якая стоїть за и підтримує Беларусь. И тому любые жорсткие дії на адрес Беларуси означають сутикнення з Росією, ядерной державою. Я думаю, что ось, ну и третье – это саправды тяжкость неких юридичних подстав в Беларусь не выходить у Раду Европы, тому на ей не распавшуживается Европейский суд. Ось, яким чином ще можна реально притягнути до відказності сьогодні керівників, скажімо так, авторитарних режимів. Ну, ось у Північній Кореї там шмат більш жахливі речі відбуваються, але якби так само ніяких таких трибуналів міжнародних на адрес династії Кіму мені не бачно.
Ну, там з Північної Кореї інша ситуація. Засюди у Європі кажуть про те, що це якби не Європа, це Азія. І там Китай дотичний до цього всього, а тут якби Білорусь знаходиться принаймні у географічному центрі Європи, тому якби обов'язок Європи реагувати. Віталь, тоді чому, на твою думку, ми не назираємось більш за год? А про час санкцій, які по сутності моцні з'явилися тільки після посадки самоліту, тому що там були громадяни Євразвязи. А до цього вугілі нічого, і ні за судженням, ні з тими ж санкціями.
Ну, от по тих самих прагматично-практичних причинах. Перше, що коли таке почати, то це справді, на думку на многих європейських політиків, буде означати немагчимость дальнейшого діалогу і перемоги з офіційним режимом. Ну, от коли признавати його там, умовно, скажімо, терористом, то це що означає? Ну, от як може розважати заходні, ну, скажем, конкретний політик, який при владі. Це означає, що потім, ну, треба змагатися з цим терористом, треба ніяк його там відловлювати, що спецоперації, чи що нападати на Білорусь, там, цього терориста, ну, як, наприклад, на з талібами війна в Афганістані після, вересня 2001 року, після нападу на вежи сусветної. Так що от признання, оно ж повинно, коли ти сказав А, повинно говорити нечто Б, і заходні політики думають, ну от умовно, скажімо, признаємо ми терористам, розпочнемо судові справи, що це далі буде означати, що ну, повинно бути стан нікий такої, ну, літньої війни з тої Білорусі, яка є під де-факто керівництвом Лукашенки. Тому це спиняє, тому це, ну, ось менавіто примушає їх задумуватися про некие деяния. Конечно, есть логика политическая, есть логика юридичная, есть логика такая, ну, морально, скажем, такая этичная, и они не завсёды совпадают. В данном выпадку, вот про что мы и кажем.
І ось наступне питання, воно зв'язане з конференцією у Нюрнбергу, воно дотичиться якби признання Лукашенка у світі. Білоруський були дипломат Павел Мацюкевич написав артикул на сайті Центру нових ідей про те, що, ну, поводле його відбувається таке, якби, мовить, повзуче признання Лукашенка, зв'язане з тим, що якби є країни, шерех країн, які не супрацю, в принципі, супрацьовуючись з Лукашенком. Перш за все, це там постсовєтські республіки, країни Африки, Латинської Америки, які, в принципі, вже уручали послы этих країн довірчі грамоти Лукашенко, що на мові дипломатично означає, ну, по сутності, признання керівником Білорусі Лукашенки, чи навіть президентом, і це зробило некілька країн, які, ну, країн, наприклад, Ватикан серед таких країн у Європі географічно, так? Турція у тим ліку з країн, які, ну, принаймні, частково належать до Європи, а і Японія, ну, хоч це країна, якби, не європейська, але країна Заходу, принаймні, демократи і право чоловіка, як міркується. На вашу думку, ці правди, ось, це, по сутності, зв'язано трохи з Нюрнбергом, так, коли ми не судим, то ми, по сутності, будемо признавати зараз. Бо інакше та справа буде в тупіку, ніякі ситуації не вирішиш з Білорусі. В тим сенсі і мігрантський кризис, який зараз на межах з Литвою, Латвією і Польщею. Це все ж таки, ви не бачите цього признання, і ця справа заморожена на некілька років.
Ну, я би, коли можу змінити черговість, сказав, що тут, ну, два аспекти. Перший, я би виразив би словами, ну, нічого нового, нічого незвичайного, нічого дивного, в тому сенсі, що ці країни, ну, кроме, може бути, Японії, Ізраїлю, ну, скажімо, не європейські країни, то, що називається у нас там ось дальня дуга третього світу, інші не європейські країни, вони завжди, в принципі, мали таку політику. Ну, яка, умовно, скажімо, значній ступені африканська, азіатська країна буде перейматися тими, ну, скажімо, порушеннями прав чоловіка, які є в Білорусі, для їх це вогуля нічто. Ну, там, побили, там, забили колькі чалавек. Для большасці з іх такі парушэнні намного больше, там не выклікаюць ні санкцій, нічога, ну то, што адбываецца умовно ў афрыканскіх краінах ці ва многіх азіатскіх там так само. Так что в этом сенсе для их нема таких, ну, морально-политичных перешкодов, вось это все ожитевлять. С іншого боку, ну, там, Турция, которую вы назвали так самым памятным после так званого там спробы переворота Гулена, там тысячи людей были арештованы, посажены в тюрьмы, чистка в армии, там чистка литерально доходила до выкладчиков в университетах, это десятки тысяч людей потерпели. Вось. И это Турция под боком ее развязу. И что он с ее смог зробить? Коли там такие масштабы репрессий, какие, ну, просто невероятные для европейской краины. Это первый аспект. А другой аспект, я бы сказал, ну, может быть, не настолько однозначный. Он показывает, что, ну, скажем, такое, ну, поделок вот на... был до 90-х на Захад и Усход, коли была вельми твердая ситуация, одни краины международной политики подтримывали Захаду, другие были за Советский Союз, а после уже 90-го, первого, после развала СССР была, ну, 10-годия, полторы такого довольно истотного, серьезного, ну, роскиту, панования, можно сказать, Захаду, коли большинство краин, вот мы называем третьего света, они во всем международных сферах подтримывали США и Европу, теперь этого нема. И они, вось, могуць праводзіць такую палітыку, якая можа, ну, не то, што не спадабацца, но явна не в рэчышчы, не в курсе ідзе таго, што кажа ЗША і Еўропа, і яны в гэтым сэнсі, ну, могуць праводзіць зусім іншыя там рашэнні ВАН і так далей, галасаваць па-іншаму, вручаць тыя ж самыя даверчыя грамоты Лукашэнку, і нават не асабліва не клапоціцца, што ў ЗША і Еўропы гэта можа выклікаць нейкае нездавальненне. Па-першае, і ты ўжо, скажам, не вельмі это не задавальнення не выказваюць, і настолько для іх это прынцыпова. А па-другое, і гэтыя вось краіны не Захаду, не Еўропы і не ЗША, яны асабліва на іх меркаванне па такому, ну, можа, не самому важному пытанню, як ставлення да беларускіх выбараў, яны ўже на Вашынгтон і Брусель не звертаюць асаблівай увагі.
Спадар Валер, ці ўдасца Лукашэнку вярнуць хоць нейкае прызнанне свету?
Ну, по-першее, на конт Японии. Накольки я ведаю, японские дипломаты тлумачили, что вручение доверчих грамот отбылось в осенью 2020 года, когда не закончилась попередняя президентская каденция Александра Лукашенко. Ну, вот такие, как бы, такую дипломатичную, политическую форточку, так сказать, нашли. Коли казаць больш глобально, то я не бачу, что отбылося нечто сапраўды незвычайное. Лукашенко не признали президентом в основном краины Захаду. Все остальные краины, яны як бы ці то молчали, ці то ніяк не реагавалі, ці реагавалі ніяк. Так, вельми слабо. Вось. Ну, мы повинны ведать, что большая краин в свете сегодня, скажем так, не совсем демократична. Вось. И чему эти краины повинны реагировать на проблему прав человека, на проблему справедливых выборов в Беларуси. Вось. Хай белорусский народ этим занимается. Коли народ, так сказать, не... прымае гэта, ну так а што павінна рабіць інша. І трэцяе, якое ўвогуле гэта мае практычнае значэнне. Я не думаю, што гэта мае некае практычнае значэнне. Там уручаць даверчыя грамоты Лукашэнку, там некія краіны Саудовской Аравии, ці не уручаць. Я не думаю, что это моцно уплывает на внутриполитическую ситуацию в Беларуси, на перспективы перемен в Беларуси, на перспективы измен режима. На это уплывает позиция великих стран, позиция России, позиція США Європейського зв'язу, магчима частково позиція Китаю, механізми санкцій, магчима гэта впливають, ще некі елементи. А ось гэтыя речі, ці повіншували Лукашенка з перемоги, ці не повіншували, вручили довірчі гранти, ці не. Я не думаю, що гэта ввогуле принципово так впливає на перспективи розвитку Білорусі.
Я ще скажу одну репліку про важність цих всіх остатніх країн, ні Росії, ні Заходу, у білоруському заміжно-гандльовому обороті. Те, що любить Лукашенко говорити, що головна політика – це економіка. І ось ми 15 років чуємо після кожного там візиту Лукашенка умовно в ніякий В'єтнам, що буде вибух там товарозвороту. І в будь-яку іншу Саудовську Аравію і так далі. Пам'ятаємо історії з Іраном, которую там робила селець ставку на стратегічне партнерство з Венесуелою, все это попровалювалося. Все это, не влияючи на задання Лукашенки, пам'ятаєте, годы три назад, как белорусский заміжно-гандовий оборот був треть на Россию, треть на Евразвяз и треть на остатние країни. Все это не отмывается. На сегодня, в принципе, все довольно стабильно. Россия это там 48-50%, Евразвяз остатние там коля 30%. И еще країни СНД, есть Украина, Казахстан. И вот, окромя их, СНД и Евразвяза, на весь остатний свет достается ты ж там процентов 15 товарозворота. Все эти країни, какие там признаются, с ними нема ніякого. Есть провалы в Венесуэле, где зараз товарозворот нулевый после всех этих вкладов и намаганий. Есть провалы с Ираном. И единое, что товарозворот великий с Китаем. Там, около 5 миллиардов, але якин великий. Это миллиард белорусского экспорта и 4 миллиарда китайского импорта.
Это равнально с Украиной, при том, что...
Это, нет, равнально с тем, что это катастрофичный просто. Белорусский экспорт не растет, нет. Всего этого сотрудничества и дружбы с Китаем, и он застается, а китайский импорт постоянно растет. 1, 2, 3, 4 миллиарда за раз, 4 раза больше, чем экспорт, и они хвалятся увеличением товарооборота. Нема увеличения экспорта, есть увеличение закупленным часом гвалтовный под китайские кредиты китайских товаров. Так что все эти вот 180 країн ААН, кроме Заходу и России, я не маю вот это вот 15% белорусского товарозворота, который, ну, просто не має ніякого реального впливу на белорусскую экономику и политику.
Дякую великі вам. Я просто нагадаю, новина так само з учора, що Олександр Лукашенко заявив, що є великий потенціал співпрацівництва Білорусі з Угандою. Сьогодні нагадаю, що моїми гостями були політичні оглядальники Радіо Свобода Валер Карбалєвич, Віталій Циганков. Для вас в празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся за свободою.
Дякую.
До побачення.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любый час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перший заборонений словник, що до мене трапив у початку 80-х, був російсько-кривський, у дужках білоруський, словник Вацлава Ластовського. Видання Міністерства білоруських справ у Литві, город Ковна, 24-й год. Правда, зайняв я не однотомовий оригінал на 834 сторонки формату А6, а два такі томи, бо... Копіювання Новополоцького заводу, де Владимир Орлов подпольно помножав заборонені книги, робила тільки однобакові шерої копії наломкой папери. Словник Ластовського тоді відкрив шукальникам білорусщини десятки тисяч самобитних словів, так неподобних до сухого стандарту з русифікованих офіційних словників. У 1990-м, апошнім годі БССР, словник вийшов у в академічному видавецтві «Наука і техніка» 10-тисячним накладом і впевнено вернувся у наше життя.
Ти помніш, Степка, той старий самотний млин. Вадима Укліва і поварці шанують
ми. Ми так вірні.
музыка з розных эпох. 80-е гады мінулага і 10-е гады цяперашняга стагоддзя. Розныя стылі – класычны гітарны рок і так званы пазітыўны панк. Што ж яднае гэтыя гурты? Легендарная «Бонда» – адзін з першых беларускамоўных рок-гуртоў. Другі калектыў – «Амарока» – плён цяперашніх 20-колькі-гадовых. Паэт Анатоль Сыс выкапаў быў для хлопцаў з гурту пад бляклай назвай «Студыё 7», што пастанавілі перайсці на беларускую і таму змяніць імя, некалькі прапановаў са слоўніка. Яны ўхапіліся за звонкую «бонду». Азначае слоўка «частку», «долю», у ластоўскага ідзе як адпаведнік расейскаму «пай». А слова «амарока» у яго адпавядае расейскаму «галюцинацыя», ці то, як ён піша, «абман чову», «чуцця». То бок Вацлав Ластоўскі, хросны бацька беларускіх рок-гуртоў. Вялікі мовотворца хацеў упарадкаваць свет па-беларуску сілаю слова. Носьбіт, памер, нашчадак, пошчак, жыхар, злавесны, спаборніцтва, святар. Сёння без гэтых словаў цяжка ўявіць нашую мову. Але ж гэта Ластоўскі іх альбо стварыў, альбо перастварыў, узяўшы з народнай стыхіі. Прыкладам, балтызм «дойліт» у беларускіх гаворках абазначаў тое самае, што і ў літоўскай мове – «цесляра». А Ластоўскі працытаваў народную песню «Аўтураве на мураве тры дойліды цэркаўку стаўлялі» і ўпісаў слова «дойліт» у артыкулы «архітектура» і «зодчий». Так і пайшло. Дойліт – гэта архітэктар, але высокага стылю. Нагул у расейскай мове мноства пазычаных з царкоўнаславяншчыны словаў дазваляла фармаваць узвышаны стыль. Ластоўскі ўзяўся шукаць або самачынна ствараць высокастылёвыя беларускія адпаведнікі. Яму ўдавалася. «Одесную» – праваруч. «Дастапачтенны» – гістапашаноўны, шанаблівы. «Празнасловіць» – пустамовіць. «Попріща» – точышча. «Взор» – спогляд. «Страсть» – жарскасць, жарсть, жарлівасць. Прайшоў час, і слова «жарсць» перамагло русізм «страсць» у жывой літаратурнай беларускай мове. Добра яму ўдаваліся складаныя словы. Скажам, «старасхоў», «хваласпеў» адтаялі і прыжыліся, а вось «вадаплаў» і «параплаў», «рукахватны бой», «сухаземныя шляхі» яшчэ чакаюць вяртання ў мову. Багацце жывой беларускай мовы расквечвала матэматычную логіку. Дазваляла там, дзе ў расейскай два словы – «внешний угол», «телесный угол» абыходзіцца адным кароткім.
Угол – у сярэдзіне кут, на зне вугол, рог або кант. Самы куточак вока – глузок. Згэтуль глузаваць, глядзець скошанымі вачыма.
Назвы пальцаў, шахматных фігураў, бакоў свету, спартовых прыладаў мусілі быць непаўторна беларускія.
Названне пальцаў на руках – вялікі або пянцюх, спаказны, сярэдні, пярстяк, мезяны. На нагах – вялікі або ступель і чатыры малыя палюхі.
Лыжы маюць звацца гірты. Мяркуеце, прыдумаў Ластоўскі слова? Аж не. Яно зафіксаванае дыялектолягамі ва ўсходняй Беларусі. Сяржук Сокалаў гэтае яскравае слоўца тут жа ўставіў у кніжку. «На гіртах, па сумётах шыбуе Дзед Мароз». Асобныя раздзелы легендарнага слоўніка – батанічная і арніталагічная тэрміналогія, беларускі іменнік, вайсковыя каманды, дзе ён узаконіў асноўную шыхтавую каманду «зважай», з якою дасюль не могуць пагадзіцца савецкія душой майоры-палкоўнікі. Акадэмік Ластоўскі, закатаваны НКВД ў 1938 годзе, быў класычны пурыст, ад лацінскага «пурус» – «чысты». На астачу – маніфест Ластоўскага у прадмове да культавага слоўніка.
Наша мова тады толькі здолее развіцца, калі патрапіць выявіць сваю выразна зарысаваную індывідуальнасць, а гэтым самым дакажа рацыю свайго існавання і калі патрапіць абараніцца ад асімілюючага ўплыву суседніх грамадных народаў – расейцаў, палякаў, украінцаў. Дзеля гэтага трэба браць такія словы, якіх няма ў чужынцаў, але існуюць у здаровай нашай народнай стыхіі.
А што такое «жокаць над крокаццю» прапаную дакапацца слухачам самім. З вамі быў Вінцук Пячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місце, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.